Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем рассказ о лицейской жизни Александра Сергеевича Пушкина. И с нами Сергей Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе. Сергей Владимирович, добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня мы поговорим о жизни Пушкина в лицее, да?
Да, о жизни, о его знакомствах. Вот вообще именно в лицее у Пушкина три основных дебюта. Он впервые публично пишет на лекции Николая Кашанского свое стихотворение. Да? Николай Кашанский – это преподаватель словесности. Он за 15 минут до конца одной из лекций сказал: «А теперь, ребята, вот давайте-ка в рифму опишите мне розу». И ушел, полагая, что никто все равно за там 10 минут не сможет. А Пушкин смог и прочитал. К сожалению, вот не сохранились эти его два первых четверостишья, публично сказанных на лекции. Это 12-й год. В 14-м году, в июле, первое стихотворение напечатано в журнале «Вестник Европы», но под псевдонимом. Он как бы брал свою фамилию наоборот и выкидывал гласные. Получалось Александр НКШП. Вот что-то такое странное. А вот уже в апреле 15 года Пушкин печатается и издается в журнале под полной своей подписью «Александр Пушкин». Это журнал «Российский музеем номер 4. Воспоминания в царском селе».
А точное число известно?
Ой, я вот не могу сказать, но можно сказать, что выход журнала. Ну, где-то в апреле. И вот обратите внимание, очень интересный журнал «Российский музеем». Он выходил один год. Обычно наши журналы выходят 20 лет, 30 лет. Один год выходил, 12 номеров, но остался на века, потому что там первое стихотворение Пушкина за полной подписью. В первый раз с начала обучения Пушкин был в Петербурге в марте 1814 года. Это печальный был случай. Умирает первый директор Василий Федорович Малиновский. Он был на Большеухтинском кладбище, Александр Сергеевич. Пару слов я скажу. Малиновский удивительный человек, потому что вот вы даже не представляете, какой на нем был объем работ. Надо было перестраивать здание. У него не было зама по строительству. Все он делал. Он занимается реконструкцией строительством, он нанимает преподавателей, он составляет учебные программы, он даже постельное белье, вот просто следит за тем, чтобы оно было хорошее, он следит за тем, чтобы меню в столовой. Это все на директоре, у него не было как таковых замов, вот только-только набирал. Команда. И команда в основном преподавателей. Там все-таки бюджет был ограничен. И вот смотрите, в год нашествия Наполеона умирает его жена Софья Самборская. И он остается один с 6 детьми. Причем дети от 2 до 18 лет. А надо ж по-прежнему, надо все это держать под контролем. Вот это здание, этих преподавателей, учеников. Причем Малиновский, вот несмотря на всю эту хозяйственную, административную занятость, он первым стал приглашать ребят домой к себе. То есть в неформальной обстановке. Это тоже ноу-хау царско-сельского лицея. Потом это продолжит делать и второй директор Энгельгард. Но у Малиновского объем его ответственности и нервов. Ну и, конечно, наверное, просто не выдержал уже организм, не выдержали нервы. В марте 14 года он умирает. Вот на могиле Пушкин клянется с его сыном Иваном Малиновским в вечной дружбе, но надо сказать, что они, по-моему, ни разу не встречались после выпуска. И тем не менее, вот известна одна из последних фраз Пушкина, умирающего перед смертью. Он говорит: «Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне было бы легче умирать». Вот почему-то в последние свои минуты он вспоминает своих лицейских друзей Пущина и Малиновского. Вот той же весной, это 1814 год, в Санкт-Петербург переезжает Надежда Осиповна с матерью Марьей Алексеевной Ганнибал и детьми Ольгой и Львом. Сергей Львович был в это время в Польше. Жить родители с Ольгой будут на Фонтанке 185 у Калинкина моста. А кудрявый Лев в апреле поступит в открывшийся благородный пансион при лицее. Что-то вроде подготовительного такого учреждения. И уже выпускников этого благородного пансиона будут переводить в лицей. Ну, в общем, это очень разумно все. И Пушкин будет там навещать брата и познакомиться с его одноклассником, будущим своим закадычным московским другом Павлом Нащекиным.
Давайте тогда немножечко напомним, что из себя представляет вот этот дом на Фонтанке 185. Это четырехэтажный дом зеленого цвета. Совсем недалеко Старокалинкин мост и площадь Репина, но ближе всего, наверное, площадь Тургенева. На доме есть мемориальная доска. На ней написано: «В этом доме по окончании окончании лицея жил Александр Сергеевич Пушкин с 1817 по 1820 годы. Но музея в доме нет, и посмотреть, как там жила семья Пушкиных, не представляется возможным. Скорее всего, семья жила на втором этаже, да?
Он перестроен, и, по моим данным, все-таки трехэтажный был дом, и они сняли квартиру из 7 комнат. Я думаю, что или на первом, или на втором. Скорее всего, это второй все-таки этаж, 7 комнат. И Пушкин будет там жить в маленькой комнатке с видом во двор. Одно у него будет окно, комнатка тоже совсем маленькая, но он же привык, и в сельском лицее у него была маленькая. Здесь, конечно, немножко побольше, но тоже совсем небольшая. И здесь он, собственно, напишет и к Чаадаеву стихотворение, и «Оду вольность» закончит, и практически всю поэму «Руслан и Людмила». Это дом вице-адмирала Клокачева. Он так назывался, Фонтанка 185, действительно, у Калинкина моста. Ну, я продолжу. Значит, родители довольно много будут навещать Пушкиных, да, теперь они братья в царском селе, и вот они поставят рекорд посещаемости родителей. 14 раз они посетят Пушкиных в 1814 году и столько же в 15-м. А отец Сергей Львович, он, вообще говоря, был начальником комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве. При этом расстояние между Варшавой и Петербургом 1200 километров, и несмотря на это, он достаточно часто появлялся в царском селе. Особенно после сенсационного выступления Пушкина перед Державиным. Это январь 15 года. Это, в общем, тоже ключевой момент и в судьбе Пушкина, и в истории нашей культуры. Да, вот Пушкин показал себя, и он стал знаменитым. Я думаю, что Сергею Львовичу после этого уже захотелось почаще видеться с сыном, потому что сын набирал стремительно популярность в российских литературных кругах, поэтому родители появлялись в лицее уже гораздо чаще. Я могу сказать, что раза 5 в год Пушкин лежал в лазарете. Все-таки много болели, и Пушкин, в общем, и в дальнейшем болел достаточно много. Несмотря на его вот этот спортивный и характер, и спортивную форму, люди часто болели. Вот он, как правило, 2 раза в год болеет простудой, причем в феврале 15 года его впервые посещает Константин Батюшков. Да, вот Батюшков — это первый русский поэт, который посетил Пушкина в царском селе. Затем ушибался Пушкин часто и 2 раза в год лежал от каких-то ушибов. Ну, или он с кем-нибудь подрался, или просто вот всегда бегал быстро, значит, споткнулся, упал, что-нибудь ушибся. И 1 раз даже лежал с головной болью. То есть вот такие петербургские болезни, да, простуда и головная боль. Приезжает Жуковский в сентябре 15 года. Да, вот 15 год — это год знакомства Пушкина с великими поэтами Жуковским и Батюшков. И, кстати, Жуковский будет использовать Пушкина в качестве дегустатора. Вот он, Жуковский, будет читать Пушкину свои стихотворения, а у Пушкина была феноменальная память. И те, что Пушкин сразу запомнит наизусть, Жуковский откладывает для печати. А те, что Пушкин не запоминал, он или выбрасывает вообще, или он будет переделывать. Вот он четко поймет, что Пушкина можно для этого хорошо использовать. В 16 году весна, да, приносит 2 совершенно радикальные новости. Во-первых, появляется второй директор. Вот 15 год – это было такое междуцарствие. Не очень хорошее в плане учебы, потому что при отсутствии нормального директора там, конечно, был разброд и шатание среди преподавателей. И вот в марте 16 года приходит второй знаменитый директор, даже он более знаменитый, чем Малиновский, наверное, Егор Энгельгард. И вторая радикальная новость весной 16 года. Выясняется, что милейший лицейский дядька, вот тот самый, который в коридоре сидит и смотрит, чтобы никто там не бегал по ночам, Константин Сазонов, на самом деле серийный маньяк, который сознался в 7 убийствах в царском селе. Вот живешь и не знаешь, чем занимается твой ближний в свободное от работы время. Вот такая удивительная новость была в царскосельском лицее. Но это был единственный такой, конечно, случай.
То есть это действительно
это
правда?
Действительно, это не шутка, не ирония. Или он был больной человек, или я не знаю его мотивов, может быть, ему денег было мало, и действительно это был нездоровый человек. Но вот такой странный эпизод в истории царскосельского лицея.
Удивительно. Вы знаете, много лет назад вышел фильм, 1814 он назывался, и там как раз описываются эти события. Я думала, что это неправда. Оказывается, все это действительно было.
Да, да, это факт подтвержденный, ну, собственно, вот протокол полиции и так далее. Пришедший новый директор не в ладах с Пушкиным, Энгельгард. Он дает ему отрицательную характеристику, говорит, что его сердце холодно и поверхностный французский ум. Ну, наверное, Пушкин такое впечатление производил своими действиями в царскосельском лицее. Вообще их отношения останутся натянутыми. Вот Пушкин был очень близок с первым директором, и так у него и не сложилось с Энгельгардом. Причем другие лицеисты, например, даже такие разные, как Пущин и Горчаков, один декабрист, второй известнейший канцлер, государственный деятель, они любили именно Энгельгарда и переписывали с ним до конца своих или его дней. Да? Вот все очень-очень по-разному. Вот на отношения с Энгельгардом повлиял еще случай, что у Энгельгарда в доме жила такая Мария Смит, это родственница его жены, она была вдовой, недавно умер ее первый муж, и Пушкин ухаживал за ней, а в начале 17-го года пишет ей весьма откровенное стихотворение к молодой вдове, довольно известное, и Мария Смит очень рассердилась, потому что, ну, такой текст почитайте, и показала Энгельгарду. Директор был просто возмущен, отправил эту молодую вдову из царского села от Пушкина подальше. А интересно, что буквально через 3 месяца история с письмом повторяется, потому что Пушкин уже был очарован Екатериной Карамзиной, женой Карамзина, и тоже написал ей письмо, правда, в прозе, а она тоже показывает это письмо своему мужу Карамзину, только они посмеялись, да, вот другая совсем реакция, это их позабавило, но они вызывают Пушкина для комментариев. Пушкину, кстати, ничего смешного не показалось, он обрыдался в тот день, это был человек эмоций, на самом деле, ему уже 16 лет, тем не менее, он и смеется, и может зарыдать. Вот искренний человек. А с самим Карамзиным они познакомились вот тоже в 16-м году. Там приехала шумная компания, Александр Тургенев и отец, и дядя. Все стали приезжать смотреть на юное поэтическое диво. Карамзины снимут один из китайских домиков в царском селе. До сих пор есть ряд китайских домиков в городе Пушкине уже. И Пушкин там, конечно, будет часто бывать. Там он познакомится с Петром Чаадаевым. А однажды Александр Сергеевич столкнется в дверях вот этого китайского домика с императором Александром I. Вот обратите внимание, такое было время на Руси, что можно было просто в дверях столкнуться с императором всея Руси. Когда Энгельгард попросил Пушкина написать прощальную песнь, текст, Пушкин не захотел. И текст песни пришлось писать Дельвигу. Кстати, песня получилась очень хорошая на музыку преподавателя музыки Теппера де Фергюсона. Это станет любимым лицейским гимном, но текст написал именно Дельвиг. Ну, дальше такой еще был случай, когда Пушкину стали заказывать уже стихотворение. Вот такой Нелединский-Милецкий приезжает и говорит, надо срочно написать в честь принца Оранского, потому что за него выходит великая княгиня Анна Павловна, это ему Карамзин сказал. Так вот, Пушкин есть, он быстро пишет, он вообще скорый. Пушкин говорит, да-да, вы далеко не уходите, я через час вернусь. И Нелединский-Милецкий такой привык неделю писать одно стихотворение. Он сначала не поверил, а тут Пушкин уже идет с текстом. Вот за это Пушкин получает от императрицы, вдовствующей Марии Федоровны, золотые часы с цепочкой, а осенью демонстративно разбивает их о каблук. Вот Пушкин любил такие жесты. Видимо, чем-то он был недоволен. Возможно, у него в голове крутились уже знаменитые слова «Тирана мира трепещите». И вот Пушкин показал свое отношение. Он не пожалел эти золотые часы и разбил их на глазах у аудитории.
Ну что же, напоминаю, что о становлении поэтического дара Пушкина нам рассказывал специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания Сергей Владимирович Сурин, за что ему большое спасибо. Ну а передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго и до новых встреч.
Городской наблюдатель.